Добрый день, с вами я, Егор Яковлев, и это «Цифровая история». Сегодня у нас в гостях доктор исторических наук Адриан Александрович Селин. Здравствуйте.
Добрый день, Мистер.
Помимо юбилея революции, в этом году мы празднуем еще один юбилей – 400-летие Столбовского мира, который, как считают историки, закончил эпоху смутного времени в российской истории. Что это был за такой мир?
Наверное, так я сразу немножко коррективирую. Во-первых, мы, наверное, не празднуем, а вспоминаем, да, потому что, так сказать, празднества здесь, они, конечно, могли бы быть уместны в свое время, но это, скажем сказать, скорее повод. Любой юбилей – это повод вспомнить, так сказать, потому что, как мы понимаем, 400-летие Столбовского мира ничем не лучше и не хуже 399-летия, да. Вот. Однако же это было очень важное для северо-запада Московского государства начала 17 века значение, явление, потому что именно тогда, 400 лет назад, здесь кончилась война. И были разные, так сказать, тут дискуссии в связи с этим 400-летием, Столбовский мир. Итоги, скажем так, пересмотрены в силу того, что политическая история за эти 400 лет не стояла на месте. Да, сказать, происходило развитие, так сказать, движение границ, и, так сказать, движение народов, и образование новых культурных и политических, и национальных феноменов на этой территории. Вот. Но с точки зрения рядового обывателя конца 1616-1617 года, слово «мир» здесь оно ключевое. Слово «мир» здесь оно ключевое, потому что, причем, если мы говорим о Столбовском мире, это был действительно компромисс обеих сторон, и Шведское королевство, и Московское царство пошли на серьезные, очень тяжелые для обеих сторон уступки, но ценой этих уступок для, и как правящей элиты, а в первую очередь для людей, живших здесь, наступило, годы, в общем, десятилетия мирного сосуществования. И сформировалось довольно важно, вот это тоже, что называется, важная позиция, которую мы отмечаем, когда говорим о Столбовском мире, сформировалась особая культура, приграничья, которая не была запретной, территорией, разделенной запретной зоной, с пограничниками, тут все было гораздо сложнее, это была диффузная зона, и это была зона контактов и формирования очень важных культурных феноменов, я бы вот так сказал.
Ну, давайте немного отскочим назад и расскажем, как так получилось, что Швеция, в принципе, стала интересантом и участником событий смуты.
Получилось так разных вещей. Самое, что называется, непреодолимая вещь здесь – это география, да? В силу того, что, собственно говоря, и в 16 столетии и находящаяся в процессе становления московская держава и шведская новая, совершенно новая, не похожая на прежнее время государство ВАС – они, непреодолимо шли к соприкосновению. Граница между двумя государствами всерьез менялась. Будучи участником активным, особенно на завершающем этапе Ливонской войны, Швеция, в 80-е годы заняла часть южного побережья Финского залива. В школьный учебник ЕГЭ, я знаю совершенно четкие позиции, является, что в результате Ливонской войны Россия оказалась отрезана от Балтийского моря. На самом деле, еще в 53-м году вышла статья Игоря Павловича Оскольского о том, что, нет, побережье Невы и, собственно говоря, дельта Невы оставались под властью московских царей, и здесь этой проблемы не было. Но так или иначе, интерес шведского королевства, в данном случае, я бы так подчеркнул, к Балтике, интерес в сухопутном коридоре, между прочим, между владениями Финляндии и владением в Эстляндии, он присутствовал все время. Если мы, например, возьмем переписку между шведским королем Карлом IX и царем Василием Шуйским 1606, 1607, 1608 годов, там постоянно будет фигурировать мотив пропуска, транзита военного. И мы, когда говорим о политических, географических реалиях, после Столбовского мира, мы говорим, да, Балтийское море, Финский залив стали внутренней территорией Шведского королевства. Но для первых лет 17 века это был в первую очередь транзитный сухопутный коридор. Это важная история, из-за него боролась еще, Карл IX, когда был герцогом Карлом Сёдором Анландским, и начавшаяся смута, она, конечно, открывала здесь окна возможностей, потому что политический центр в Москве фактически перестал контролировать территорию государства. Строго говоря, скроенное наспех Иваном Грозным, значит, сказать, Московское царство начало рассыпаться, и в этом смысле, конечно, интересы, геополитические интересы, как раз тогда ворвался в политическую жизнь термин «реалполитик», да, геополитические интересы Шведского королевства были, конечно, устремлены на эту территорию. И в результате в 1608 году начались серьезные переговоры о том, о военной помощи Шведского королевства, значит, царю Василию Шуйскому. Подчеркну, царю Василию Шуйскому, потому что в это время на территории Московского царства существовало несколько политических центров, в общем-то, вполне равноправных, и никто там довольно сложно сейчас определить, какой из них в какой момент, сказать, был, контролировал большую или меньшую часть территории. И в 1608 году начались переговоры, в 1609 году в Выборге был подписан, значит, Выборгский договор, согласно которому Карела, нынешний Приозерск, а, так сказать, шведский Кексгольм, передавалась под власть шведских королей, зато на территории Московского государства вступал в помощь царю Василию Шуйскому крупный воинский контингент. Он активно повоевал вместе с новгородцами, так сказать, что называется, плечом к плечу, освобождая Москву от осады. В 1610 году Яков де Лагарде, молодой 27-летний генерал шведской службы, лично встречался с царем Василием Шуйским. В 1610 же году в Клушине шведы бок о бок с москвичами сражались с войском польного гетмана коронного Станислава Жалкевского и потерпели поражение. И 1610 год, когда Московское царство в целом, сказать, испытывало самый тяжелый момент, коллапс, да, сказать, шведы стали, скажем так, инфильтроваться на северо-западе. Долгая политическая борьба, я не думаю, что здесь стоит все это, сказать, особенности ее, значит, здесь указывать. Да, с осенью 1610 года новгородцы присягнули нареченному царю Владиславу Жигемонтовичу. Летом 1611 года, значит, под Новгородом велись активные переговоры о возобновлении военной помощи шведских войск войскам первого подмосковного ополчения. Наступил конфликт, и 16 июля 1611 года, тоже такая важная дата для истории Северо-Запада, Яков де Лагарде военной силой взял Новгород. С этого времени наступил очень интересный этап, потому что в течение нескольких лет в Новгороде было совместное правительство, как говорили русские источники, великого московского и новгородского государства, боярова и вот Якова де Лагарде, и его товарища, князя Ивана Никитича Большого Адоевского. Это была специфическая форма политического устройства, где все делопроизводство, все налогообложение, все, так сказать, я бы сказал, организация жизни повседневной велась в московских традициях, принесенных на новгородскую землю, но военную и полицейскую власть обеспечивали шведские военные контингенты. В течение 2-3 лет был, в общем-то, социальный мир. Когда новгородцы, сразу хочу сказать, в событиях в Москве 1613 года не принимали участие. Так можно немножко пошутить, да, что новгородцы Романовых не выбирали. Это правда так. И там много кто другой не выбирал, и псковичи не выбирали, и казанцы не выбирали. Так сказать, говорить о представительности собора 1612-1613 года, избравшего Михаила Федоровича Романова, значит, на царство, не приходится. И вообще, если говорить об этом царстве в контексте, сказать, вот нашего северо-западного сюжета, Романовы испытывали, особенно первый Романов испытывал, Огромный дефицит легитимности. И действительно, далеко не все территории одновременно признали, значит, сказать, вот это вот итоги Земского собора. А что еще важнее, даже те, кто признал, находились в латентном ожидании все же не выборного, а прирожденного государя. Это важная история, потому что осенью 1613 года, полгода Михаил Федорович Романов сидит на царстве, но в Выборге ведутся переговоры между новгородцами и шведами о значит, сказать, том, будет или не будет шведский кандидат на престол Карл Филипп, юный брат короля, нового шведского короля Густава Адольфа, московским государем. А когда, значит, к горам Тушинским, неподалеку от Москвы, подошел, значит, сказать, король Речи Посполитой Сигизмунд с юным сыном Владиславом в 1113 году, к нему пришло посольство из Москвы, вот тех самых москвичей, которые только что избрали Романовых на царство, и говорят: ты только нам дай королевича на царство. То есть, в принципе, отношение к прирожденному государю было принципиально иного качества легитимности для москвичей, для жителей Московского царства.
Неважно, свой, не свой,
нет, национальность. Это было не, как бы как? Это было неважно, но тут был, конечно, это было все чревато конфликтом. Очень серьезным. Потому что, действительно, для европейца, а мы должны вспомнить, что начало 17 века – это время контрреформации, время, я бы сказал, обостренной религиозной жизни в Европе, как в протестантской Европе, так и в католической Европе. Для европейца было маловозможным переход в православие. Для москвича было невозможным представить себе неправославного государя. На самом деле, вынося за скобки этот вопрос, посольство, общавшееся и с шведским кандидатом, и с кандидатом Речи Посполитой, так сказать, которые друг с другом были, в общем, достаточно близкими родственниками, между прочим. Вот, они выносили этот за скобки, но это таило, конечно, большую угрозу на перспективу. В этом смысле, конечно, избрание национального кандидата, как стали, так сказать, это оценивать уже позднейшие историки, начиная, там, так сказать, с нового летописца, и потом, так сказать, историки 18-19 веков, оно, конечно, было без этой бомбы. Без этой бомбы, и бомба была в другом. Бомба была в избранности государя и в сравнении, соответственно, невольном сравнении нового, значит, московского кандидата с прежними выбранными царями, да, сказать, с Василием Шуйским и с Борисом Годуновым. То есть это работало не в пользу легитимности. Не случайно первые Романовы тут же стали забывать, можно сказать, о своей избранности и стали проводить, значит, сказать, обоснование своей легитимности в родстве с царем Федором Ивановичем. Это было очень важно, отказ от, так сказать, легитимации через выборы и легитимация через родство, через эту прирожденность, потому что, ну, это все чувствовалось в московском обществе. Чувствовалось, как бы сказать, ну, как бы сказать, некоторое недоверие к избранию, пусть всенародному, пусть на основе широкого консенсуса. Шведы же здесь до где-то 1114 года находились в альянсе с новгородцами, если говорить вот о шведском сюжете здесь на северо-западе. Хотя чувствовали проблему, и уже вот на рубеже 1113-1114 года был поставлен вопрос о том, собственно, о судьбах северо-запада. Что это такое будет? Предложены были разные варианты, да, так сказать, ну, кандидатура Карла Филиппа, значит, она провалилась просто в силу того, что московские представители уже не рассматривали ее через год после избирательного собора, ну, фактически через год, там, через 9 месяцев после избирательного собора. Вариант альянса с Новгородом как наподобие альянса между Польшей и Литвой в рамках Речи Посполитой был предложен, но был отвергнут новгородцами. Это важная история, мы к ней сейчас чуть-чуть вернемся. Ну, а вариант просто полностью включения Новгорода в состав шведской державы, хотя и рассматривался амбициозным юным королем Густавом Адольфом, но даже громадным большинством шведской элиты отрицался в силу того, что просто, сказать, никто не был заинтересован в гипермобилизации сил для удержания этой территории. Великая, так называемая Великая Восточная политика, сформулированная еще Карлом IX и развитая, значит, сказать, советниками юного Густава Адольфа, была в значительной степени мечтой и блефом. Реально ее реализовывать никто особенно не собирался в силу того, что просто ресурсы шведского королевства были чрезвычайно невелики. Поэтому Швеция и не стала империей в 17 столетии, потому что все ее амбициозные проекты по американской колонизации, по, значит, сказать, овладению большей части Европы упирались в огромный дефицит ресурсов. Швеция не могла себе позволить позволить, так сказать, вот, создание мировой, так сказать, океанской державы в 17-м столетии. Хотя тренд такой был, это обсуждалось, и амбиции были очень-очень-очень велики в этом смысле. И в начале 17 века, в канун Столбовского мира, большая часть шведских политических деятелей считали, что нет, от Новгорода надо отказываться. Да, значит, в 1615 году Густав Адольф идет, пытается уже в четвертый или в пятый раз, и здесь перенапряжение сил, и здесь, так сказать, собственно говоря, долго высидеть в осаде, наоборот, долго вести осадные работы не получается, не хватает ресурсов, отвлечений на разные другие, так сказать, политические угрозы. И в общем, к концу 1615 года рикс-канцлер Оксеншерна и шведские сословия все говорят: нет, войну надо заканчивать, война ведется ради жадности, а не ради национальных интересов. Примерно так это все формулируется. И в общем мы можем говорить о том, что с конца 1615 года и Москва, и Швеция ясно дали понять: мы не знаем, какие будут условия, но речь идет только о том, где будет проходить новая граница, и о том, какие денежные компенсации будут или, соответственно, не будут выплачены Москвой и Швецией в результате, так сказать, вот этого длинного военного противостояния. Надо сказать, собственно говоря, что Столбовский мир, если, так сказать, подступать к нему, он, конечно, завершил русско-шведскую войну, но, как писал в конце 17 века шведский историк Юхан Ведекин, десятилетнюю московскую войну, или Рюска Кригет, да, так сказать, как это вошло в шведский, так сказать, исторический канон. Но война эта не была объявлена. Обе державы неожиданно оказались в состоянии войны, которую, в общем-то, обе, как только они поняли, что существует состояние войны, ее надо завершать. И Столбовский мир, резко урезавший контрибуцию, потому что, так сказать, шведские первые, так сказать, идеи касательно контрибуции были принципиально другими. Примерно в 15 раз сократилась сумма, 20 тысяч рублей была вполне себе посильная сумма для московского государства, которую в результате, так сказать, выплатили с помощью английских денег. А города, ну что ж города, как обсуждали в Наземском соборе, предшествующем заключению Столбовского мира, и как приговорила Боярская дума, значит, сказать, буквально накануне заключения Столбовского мира, города Ивангород, Ям, Копорье, Орешек, в общем-то, возможно, это было, конечно, самоуспокоением таким, так скажем так, декларацией некоторого самоуспокоения, они не представляли такого интереса для Московского царства, чтобы в качестве альтернативы выплачивать шведскому королевству принципиально большие деньги. Они говорят: мы столько денег не соберем, проще помириться на городах, то есть передать крепости на южном берегу Финского залива, нежели, значит, собрать великим перенапряжением сил московской державы сумму, которую шведы просят, так сказать, в качестве компенсации за удерживаемые города. Там была правда у всех своя, потому что, собственно, откуда взялись эти деньги? Деньги должны идти за что-то. Шведы писали, ну, разумеется, как любая военная держава начала 17 века: мы понесли расходы, нам не заплатили за участие шведских воинских контингентов в войне на стороне Василия Шуйского, а вы принимаете на себя ответственность за действия того правительства. Мы понесли расходы, противостоя вашим политическим противникам. И, значит, мы, так сказать, считаем справедливым, значит, так сказать, за это требовать компенсации. Логика была такая. Хотя, конечно, с другой стороны, великая восточная политика была, тут никаких нет сомнений, это было сформулировано, и особенно это ярко прозвучало в августе 1617 года, через полгода после подписания Столбовского мира и через полтора месяца после его ратификации обеими сторонами. Теперь ни одна лодка московита не спустится в Балтийское море. Да, это было действительно так, но можно посмотреть на это и с другой стороны. Растет торговое значение Новгорода в Московском царстве. Новгород становится центром всей торговли с Западной Европой. Ну, там вот баланс происходит все время. Архангельск или Новгород. Вообще, на самом деле, если говорить вообще, так сказать, о торговых перспективах Московского царства в контексте выхода из смуты в течение всего 17-го столетия, то вот этот спор Архангельск или Новгород, да, он ведется все время. И, между прочим, в канун Северной войны были серьезные настроения, что как бы не надо нам отвоевывать Ингерманландию. Был такой дьяк Аверка Кириллов, который, так сказать, вот с консервативных, вполне себе внятных, отчасти мы бы сегодня назвали эти позиции компрадорских позиций, говорил, что, собственно говоря, есть налаженный порт, есть незамерзающий порт в Архангельск, туда стабильно, гарантированно приходят корабли за, так сказать, хлебом, за сырьем, да, для, так сказать, 17, 18, 19 века, конечно, важнейший, так сказать, экспортный продукт. И мы не можем говорить, да, о том, что, собственно говоря, там Россия как-то отрезана от морей. Вообще вот про моря это интересная история, потому что, конечно, когда говорится о том, о выходе к Балтийское море, о борьбе там 16-17 века за выход Балтийского моря, эта тема внутри московского дискурса политического возникает где-то это 50-е, 60-е годы 17 века. До того совсем другие контексты. Да, значит сказать, сожаление о переходе православных подданных в подвласть, значит сказать, еретиков, это звучит все время. Да, потеря территорий, соответственно, потеря земли как ресурса для, так сказать, обеспечения, ну, для, так сказать, обеспечения некоторых государственных расходов, пусть то военных, пусть то, так сказать, просто чисто материальных, но тема выхода к морю не звучит в политическом дискурсе. Она была. Удается поймать некоторые вещи на уровне, где источники проговариваются. Был такой очень в, как бы сказать, Новгороде начала 17 века очень экзальтированный, энергичный, простой, ну, то есть, как бы сказать, up middle, да, так сказать, такой сын боярский Яков Михайлович Бабарыкин, когда шел в Столбове спор о титулах, шведский король предполагал, что в итоге, ну, его представители, да, предполагали, что в итоговом документе будет записан государем Ингерманландии, Ижорской земли в русском переводе, запросили посольский приказ о том, а что такое Ижора. Потому что непосредственно в переговорах сказали, да нет, Ижорская земля это не только та территория, которая будет передана Швеции, но и она гораздо больше. Ну и чтобы обосновать свое, так сказать, вот это вот гораздо больше, да, и поэтому, значит, нельзя включать титул ингерманландский в титул, шведского короля, стали узнавать у новгородцев, а что такое Ижорская земля? Те сказали нет, шведы говорят все правильно, но сказали то, о чем их не спрашивали. Им нужно было дать четкую характеристику тех городов, которые, согласно предварительным условиям Столбовского мира, о чем, в общем, уже к Столбову договорились еще в конце 16-го года, будут переданы. А вот Орешек – это такой город, и его, значит сказать, уезд такой-то. А вот Ям – такой город, и его уезд такой-то. А вот Ивангород, и тут в данном случае важно, да, городом силен, а уездом мал. Но только, говорит этот экзальтированный новгородец, только поставить город в Невском устье, и ивангородский торг пропадет. Это значит, что на бытовом уровне у простого, ну вот я говорю, upper middle, человека, не принимавшего никогда, не подпускаемого в принципе к любому политическому решению, вдруг неожиданно вот эта идея. Это значит, что кто-то что-то такое говорил, это же не может быть просто какой-то такой один самородок, так не бывает. Это значит, что вот где-то, так сказать, латентно, да, вот такая идея возможностей каких-то таких, еще не было ни иншанса. Еще было, ну, точнее, были некоторые крепостные укрепления, никакого торга, грубо говоря, вместе будущего, то есть, ну, в устье Охты, да, так сказать, еще не было. Однако же, вот на уровне идей это обсуждалось. Это страшно интересно. Это страшно интересно, потому что, особенно это интересно, потому что, так сказать, значит, как-то так это нужно еще где-то ловить, еще надо среди каких-то слухов, толков, вот такого рода, в общем-то, достаточно случайной информации. Это можно, я думаю, еще поискать и какие-то аналогии этому найти. Но, я подчеркну, если шведы, ну, в первую очередь, устами короля Густава Адольфа на коронационном Риксдаге 1617 года говорят, все, значит, сказать, победа, значит, мы берем под контроль полностью всю Балтийскую торговлю. Конечно, речь шла о Восточной Балтике только исключительно, там о Западной Балтике еще все было впереди у Густава Адольфа. Вот, то для московского государства вот это все про торговлю, это было еще совсем не актуально. Гораздо более важно для диалогов, которые велись внутри Московского царства, это отказ от, так сказать, православных подданных и так далее, и так далее. Между прочим, это стало идеологическим обоснованием Петровской притязаний в Ингерманландии. Когда, значит, формулируется идея о том, зачем, значит, отвоевывать в Северную войну Ингрию и Карелию, идеологически никто не говорит о борьбе за необходимый выход к морю. Идеологически, это в этом, как бы сказать, реал-политик, в этом какой-то цинизм. Конечно, Петр понимал, да, так сказать, в петровское время понимали как бы европейские приоритеты. А это еще в 16 веке сформулировалось, после великих географических открытий. Великая держава должна иметь выход к морю. Для Москвы 16 и первой половины 17 века это вообще неизвестно ничего. Это все. Там про выход к морю, там про Америку, да, так сказать, это все такая мечта и сказки. А никто этим не руководствовался в принятии политических решений. Но вот даже в петровское время, в раннее, ну, сказать, в канун Северной войны, формулируется, зачем мы идем в Ингрию и Карелию? Мы идем освобождать наших братьев православных подданных. Мы знаем сейчас, тогда, наверное, этих цифр не было, мы знаем сейчас, что это примерно 8% тогдашнего населения накануне Северной войны в Ингрии и Карелии сохранили православие. Да, так сказать. Но, в общем, вот эти 8%, да, так сказать, примерно столько, сколько шведов сейчас в Финляндии, да, значит, соответственно, сказать, московский сапог, да, так сказать, в ноябре 1700 года шел освобождать. Вот как-то так.
Вот такой вопрос. Вот этот взгляд особенный в московском государстве, он был обусловлен его сухопутным характером преимущественно, как вы считаете?
Я думаю, что это было связано с тем, как оно складывалось в предшествующее время, в 15-16 веке. Это речь идет, да, с экстенсивным развитием, с экстенсивным присоединением территорий. И, в общем-то, со слабой интеграцией. Тут вот по поводу интеграции, это важная история, да? По поводу интеграции тут важно вот какие вещи заметить. Во-первых, да, вот про сухопутный характер. Вот в конце 15 века Новгород становится частью московской державы. И резко прерываются все контакты с Западом. Причем ганзейские купцы были в шоке. Не от того, что там какая-то политическая власть сменилась. Или там государственный строй, да, вот мы там иногда говорится, я сейчас не готов эту дискуссию сейчас, так сказать, там республика, не республика Новгород. Так или иначе, шок был не от смены государственного строя и не от политической, так сказать, власти, а то, что сложившиеся на протяжении столетий семейные торговые связи резко обрушены. И как бы вот этого нового московского государя над новгородской землей, вообще не интересовала торговля с Ганзой. Там был полная чучхэ, да, полная опора на внутренние ресурсы, и это все, так сказать, ему было, извините, гораздо важнее, чтобы, так сказать, что о нем подумает император Фридрих, да, вот это, как бы сказать, волновало Ивана Третьего, да, так сказать, а торговля, все вот это вот было, все это все было ни о чем.
А вот, я прошу прощения, да, вот этот момент, когда в Новгороде находилась военная полицейская власть якобы де Лагарди, да. В этот момент мы наблюдаем рецидив восстановления отношений с Ганзой?
С Ганзой нет, но мы наблюдаем интересные вещи с точки зрения торговли. Вот кто был бенефициантом, и мы это видим уже дальше по первым годам установления московской власти, первым годам после Столбова. Кто был бенефициантом первых лет, так сказать, вот, когда прекратилась война, да, потому что взятие Новгорода шведами, это, в общем-то, прекращение на несколько, ну, там, на много месяцев, там, сказать, на 2 года примерно, военных действий на северо-запад. Ну, постепенное прекращение, там, на полгода растянулось, и потом еще 2 года была какая-то стабильность, правильное взимание доходов, там, так далее, и так далее, но это, так сказать, быстро кончилось после, так сказать, конца 2013 года. Так вот, бенефициант короткий, это крупный капитал. Мы видим тут же, что Балтийское море, да, в перспективе становясь, да, так сказать, внутренним морем Швеции, но оно для крупного капитала новгородского дает чудесные возможности. Потому что замерение, да, ну, мир предполагает для них тут же торговлю, и мы видим, что московское происхождение люди, они никаких корней в Новгороде, ну, то есть они, как тоже московское поколение, четыре поколения, это все-таки уже свои люди, да, считается, что большинство петербуржцев, да, сказать, в лучшем случае третьего поколения, да, или там Калининградской области жители, да, так сказать, это третье, четвертое поколение людей там живут, но они, конечно, они тамошние люди, да, так сказать, здесь сомнений нет. Так вот, вот эти вот новгородцы третьего-четвертого поколения, они моментально вот это все едут в Ревель, едут в Стокгольм, и это не эмиграция в полном смысле слова. Они в тенденции, да, большая часть этих торговых людей, воспользовавшихся с точки зрения личного обогащения, ну, торговли, да, сказать, коммерции, да, возможностями, которых давало замерение Балтики, они, в общем-то, в течение первых лет после восстановления московского суверенитета над Новгородом возвращаются. Такой был казус Андрея Харламова. Он при папе ездил в Ревель. Папа получил в 1617 году, Иван Харламов получил жалованную грамоту от царя Михаила Федоровича и вернулся, но шведы считали его своим подданным, все время пытались добиться его выдачи. Это создавало очень сложный казус. Я допускаю просто, что он в какой-то момент, конечно, мог присягнуть королю в силу, так сказать, ну, скажем так, личной какой-то жизненной ситуации. Вообще, присяги и переприсяги, вроде бы когда, для христиан, для смутного времени, особенно для его излета, это очень частое явление. Многие нарушения присяги мы очень часто чувствуем. Это есть. И если мы будем говорить как раз о периоде, предшествующем уходу шведов из Новгорода, там самая колеблющаяся страта, самая колеблющаяся категория – это торговые люди.
А вот в связи с этим такой вопрос. А существовала ли во время владычества шведов в Новгороде партия, которая стояла за сепаратизм новгородский?
Понимаете, партии мы там не видим. Есть тексты научные, где это слово употребляется. Я бы тут был осторожно. Были явные бенефицианты режима. Ну, мы их можем назвать по именам. Тимофей Хахин и Томила Пристальцов, Семен Игумнов. У каждого удивительная, авантюрная, для начала 17 века характерная, так сказать, в европейском смысле слова, судьба. Это люди очень, очень много где пожившие, очень обладавшие удивительными какими-то знаниями, просто там языками и передвигавшимися моментально. Но это люди были, которые, собственно говоря, так сказать, были бенефицианты режима. Причем, особенно последние, вот Тимофей Хахин и Томила Пристальцев, это были бенефицианты уже оккупационного режима, потому что там с 1614 года начинается режим именно оккупации, где, так сказать, несмотря на то, что какие-то там, сказать, как бы эксплуатация пространства ведется в рамках московской деловой письменности, фактически речь идет о выкачивании ресурсов, потому что уже никто не верит в то, что Новгород останется под шведским. То есть он не будет шведским, а следовательно, нужно его грабить. Так я примитивно скажу. Хотя были тоже разные люди. То есть, опять-таки, эти, так сказать, условно, люди, которые выкачивали ресурсы, вели себя по-разному. Где-то это был, так сказать, какой-то компромисс с людьми. То есть античеловеческого никто себе ничего не позволял. Но личное обогащение, это, конечно, было приоритетом очень для многих. И вот, конечно, в этом были люди, которые, значит, были финансантами режима. Представляли ли они собой политическую силу? Вот тут боюсь, что нет. Если мы будем говорить о политиках именно, да, то это в основном люди, ориентированные на Москву. Но тут вот какой момент нужно иметь в виду. Это вообще характерно для смуты. С одной стороны, да, центробежная тенденция. Очень часто считается, что вот в смуту, значит, сказать, распадается государство, особенно после Клушинской катастрофы 2010 года. Но можно ведь сказать и это и по-другому. И как раз новгородский пример здесь, да, и новгородско-шведский пример дает здесь в данном случае хорошо, как бы сказать, хорошо, хорошую возможность заострить этот вопрос. Мы в смуту видим рост политической субъектности регионов не в ущерб целостности страны. Вот так мы можем сказать. Целостность государства, конечно, не страны, государства. Значит, потому что мы видим, как тот или иной город, ну, город в политическом смысле, да, пишет друг другу, предлагает, делает какие-то, ну, как бы сказать, реально политические предложения, там, сказать, стоять за одного государя, стоять против другого врага какого-то, да, это пишут люди, общение которых, как бы, как политических субъектов, как бы сказать, под властью Ивана Грозного, да, или Бориса Годунова, были вообще невозможны. Никакие новгородцы псковичам в 1600 году или в 1570 писать вообще не могли. Это просто полностью невозможно. С другой стороны, когда новгородцы получают в 1613 году предложение отделиться от Москвы, это вызывает отторжение. Это вызывает отторжение. Отделяться от Москвы никто не собирался. Но Ну, причина, вероятно, в том, что вот мы так по-разному критикуем, сказать, тот политический режим, который в течение 16 века устанавливался в московском державе, но он привел в значительной степени к интеграции. Серьезную роль для этой эпохи, конечно, имел и религиозный мотив, несомненно. Хотя тут есть нюансы, потому что если мы будем говорить, например, о мусульманском населении, которого было много там, не только в Казани и Астрахани, а, например, в Новгороде, в Ярославле и, там, сказать, в других территориях, мы тут видим тоже большую лояльность в сторону московского государя. То есть тут нельзя говорить, что это там, сказать, просто потому, что чувствовали себя православными. Нет, мусульмане чувствовали себя вполне себе мусульманами, абсолютно не подвергались никаким гонениям с точки зрения лютеранства, в отличие от католиков, да, с точки зрения от лютеранского правительства, но лояльность была московскому государю. Возможно, это связано с, я бы сказал, с политическими практиками, которые вошли в повседневную жизнь. Они примерно знали, как вот эта вот латентно живущая в них политическая культура, да, она как нужно себя вести. И в этой вот этике, да, которая, так сказать, ну, никто же не учит специально людей этике. Но какое-то вот, что такое хорошо, что такое плохо, да, так сказать, оно вот в течение там, семейного воспитания, конечно, об этих людях мы говорим в первую очередь о семейном воспитании, оно воспитывалось. И там лояльность по отношению к московскому государю явно превалировала над вот, личной выгодой. То есть, ну, то есть нет протестантской этики, да? У нас нет протестантской этики, и в этом смысле, конечно, какие-то вот эти вот, так сказать, лояльности, которых мы не увидим с точки зрения там, современной прагматики, да, или даже прагматики 17 века, 18 века, особенно 18 века, мы фиксируем ее, это предположение. Потому что вы там меня спросили, в чем причина. Конечно, я не знаю, в чем причина. И никто не знает, в чем причина. Потому что давно ушли те времена, и мы этих людей спросить напрямую не можем. Но вот наши предположения, наши объяснения, они лежат вот в этом поле. В поле, так сказать, создания некой московской, на Москву ориентированной политической лояльности с поколениями. Никто не учил специально. Не было школ лояльности, да, не было там, сказать, партийных каких-то, да, вещей. И в этом смысле, еще раз возвращаясь к вашему вопросу, существовали ли сепаратисты? Сепаратистов нет. Но были явно, значит, люди, ну, просто, грубо говоря, сказать, бенефицианты режима, которые пользовались прагматики, да, как раз. Были другие прагматики, которые, ну, во-первых, просто находились в ситуации, сказать, оккупации. Им нужно было принимать решения, касающиеся их и их близких, в рамках этих ответственностей. Да? Дьяк Семен Лутохин писал, я тут такой один, но у меня во дворе живет 40 человек. И я думаю, что речь шла только о мужчинах, а жили еще и женщины. То есть были ответственности у людей, которые, так сказать, принимали и готовили решения, довольно большие, личные. Да, так сказать. И, конечно, рабовладение – это плохо, и холоповладение, мы знаем это прекрасно, да? Но с точки зрения этики холоповладельца, это и этика ответственности некоторых, да, так сказать. Вот, и если говорить о промосковской партии, да, была высокая степень лояльности. У самых высоких интеллектуалов этого времени, да, а для Новгорода это такой был Каприан Старорушанин, в тот момент архимандрит Спасского-Хутонского монастыря, это человек, который создал больше всего текстов, да, так сказать, наверное, из всех людей, которые жили в то время в Новгороде. Это, конечно, высокая степень лояльности по отношению к Москве, но при этом это не путь к, так сказать, вот я бы сказал, какому-то политическому предательству. Вот там такого тоже не было. То есть, в целом, сказать, мы не можем говорить о том, что здесь была какая-то партийная борьба. Партийной борьбы мы здесь не видим, и сепаратистов мы тоже не видим.
Ну, это вообще большой успех, действительно, московского государства, потому что всего за 100 лет они сумели, по сути, такой сепаратистский, очень отличный регион интегрировать в свое пространство.
Он был сепаратистским, он был просто другим. Да, это, причем это такой успех, понимаете, он нигде не эксплицированный. Это, так сказать, что называется, так вот была устроена московская держава. И в этом смысле, конечно, вот возвращаясь к нашей основной теме, да, значит, вот это длительное, последовавшее после Столбовского мира сосуществование с Швецией, формирование в Новгороде очень такого большого, внятного представления о северо-западном соседе. Шведы в Новгороде – это банальность. Вот как бы это не то, чтобы, так сказать, приезжает швед, да, и вокруг избегаются люди посмотреть. О, приехали, значит, какие-то люди непохожие. Нет, иноземец для Новгорода 17 века, в 16 веке, вероятно, тоже, но это мы хуже знаем. Вот, это банальность. Их много, действительно, иноземцев много. Иноземец становится, так сказать, частью повседневной жизни. А тут интересно про отношение к ним. С одной стороны, есть опасения политические, которые там в 1650 году вырвались в бунт в Новгороде. Да? Новгородское восстание было в значительной степени восстанием против изменников, которые хотят не только весь хлеб задешево в Швецию продать, но и шведов в Новгород снова привезти. А с другой стороны, на бытовом уровне, если мы будем видеть, так сказать, шведа в Новгороде, иноземца в Новгороде, или иноземца, которого принимают за шведа, мы такой, тоже, так сказать, такие есть забавные, красивые эпизоды, это насмешка, да? Насмешку мы встретим, насмешка над чужим, да? Насмешка над непонятным человеком, да? В 1630 году в окрестностях Новгорода, как раз в районе Хутонского монастыря, остановился нанимающийся на московскую службу Александр Лесли, шотландец, с большим лагерем, с кучей семейных своих людей. Переночевали они ночь, и с утра к ним пришел местный монах их лаять. Он принял их за шведов. Он явно, сколько прошло, со Столбовского мира 13 лет, он жил при шведах, он настоящих шведов, значит, сказать, 15-20 лет назад видел. И он обзывал их, значит, сказать, жабоедами. Для меня это сразу поразительно, да? Мы... Как правило, считаем, что лягушки едят французы. А тут выясняется вот это насмешливое прозвище с чем-то, с какими-то вещами, вот каким-то личным жизненным опытом этого монаха, да, может, он не был тогда монахом, да, так сказать, значит, связано. И... Но это не ксенофобия. Это вот такое вот огрызание, да, сказать, насмешка бытовая, которая в целом для представления о чужом для раннего нового времени в любой... культуре европейской, во всяком случае, и восточноевропейской в том числе, встречается. То есть чужой всегда смешной. Да? То есть это предмет для осмеяния. Вот. А с точки зрения так вот, значит, противостояния шведскому государству, шведской культуре, нет, этого мы не фиксируем. Любой крестьянин мог съездить в Ингерманландию, в новую шведскую провинцию, продать там излишки своего труда. Вообще это было нормально съездить в Нарву, Ругодив, как тогда говорили. И напротив, шведские купцы, легально ли, нелегально ли, появлялись на территории северо-запада. Воровали друг у друга коров, вывозили сено со спорных пустошей, угоняли лошадей. Это постоянно, вот эта повседневная жизнь вот этого русско-шведского пограничья, обе стороны предъявляют очень похожие претензии. Вывозили людей, вывозили рабочие руки. Очень интересно представление о свободе по обе стороны, о службе, да, потому что для московской культуры, особенно в 17 веке, человек, поживший полгода во дворе у кого-то другого, становится его рабом, и должен оформить холопскую запись на себя. Для человека, пожившего за границей в чем-то дворе, получает он жалование, не получает он жалование. Рабских, конечно, условий тут не создавалось. Он не холоп с точки зрения, он не раб. Он просто слуга, да, так сказать. Но мы с культуры нашей, так сказать, из представления о культуре 17 века европейской, конечно, это дело знаем достаточно хорошо. Мы, там, сказать, этих самых слуг-мушкетеров, наверное, никогда рабами не будем считать. Да, это невозможно. И вот такие же вот простые новгородские парни вполне запросто могли по 20-30 лет служить в шведских поместьях, в Ингерманландии или в коренной Швеции, а потом возвращаться и, описывая свою жизнь там за границей, ровно в нашей, так сказать, холопской, грубо говоря, терминологии, говорят, а вот пожил у него во дворе, потом получил от него отпускную и ушел. Да, так сказать, поэтому претензий с той стороны я никаких уже не имею. Но вот что важно, когда мы говорим о петровской вестернизации, да, так сказать, всегда ее критикуют за что? Ну, и справедливо, несправедливо, в общем, правильно. Ну, то есть понятно, да, что Петр скопировал, стремился к бытовой культуре, так сказать, к достижениям бытовой или там технологической культуры, но совершенно никакого представления не имел о культуре самоуправления, отказывался, так сказать, от всего. Мы не видим, значит, ни муниципалитетов, и ратуши петровского времени – это в большей степени как бы фискальный институт государства, которому делегированы полномочия просто не справляющегося кадрового государства, так сказать, по защите его фискальных интересов, а никакого самоуправления нет. Мы точно тоже видим в отношении вот этого простого там новгородского мужика, ездящего в Ингерманландию, по отношению, так сказать, к культуре и жизни провинции Шведского королевства. Им интересна бытовая культура, они, несомненно, так сказать, с пиететом относятся к там, каменным домам, что бы там ни писали, так сказать, в каменных домах им было интересно жить, в этом был такой, такой, так сказать, некоторый пиетет, к материальным ценностям, к вещичкам, особенно предметам личной бытовой культуры. Но вот мы там не видим, ну, очень часто упоминаются раты, то есть советники городские, очень часто упоминаются суды, это все не нужно. Да, это все, вот этого всего, значит, этого населения пограничья не воспринимают. Ну, воспринимают просто, как так сказать, особенности тамошней жизни, да, и некоторые правила, которым нужно следовать, находясь на территории, значит, соседа. Ну, а у нас другие правила, и вот никакого такого, так сказать, лучше, хуже, да, мы здесь никакой чаши весов мы здесь не видим. То есть, в принципе, я что хочу сказать, люди, в повседневный уклад которых иноземное вошло как банальность в течение нескольких поколений. 100 лет был Столбовский мир, да, в смысле действовал Столбовский мир с небольшим перерывом. 100 лет существовало вот это пограничье. Но поэтому 2-3 поколения прожили в ситуации, где пограничье это банальность, это нормально, да, так сказать, граница рядом, и все время ты ездишь за границу, да, так сказать. Вот, но ничего про, там сказать, выборы, да, про муниципальную жизнь, про взаимоотношения между обществом, полноправной частью общества и выбранными органами, этого ничего мы здесь не видим. Никаких, так сказать, вещей. И эти люди были готовы к петровской вестернизации. То есть, в принципе, если говорить об агентах, потенциальных агентах петровской вестернизации, северо-западные города, Новгород, Псков, новгородская и псковская земли, для них все как раз это было нормально. Это было нормально, и иноземное платье нормально, и другие элементы.
Интересно, а Петр рекрутировал кого-то в свою команду с этих территорий?
Нет, ну, я думаю, что просто об этом центральная власть не задумывалась особенно. Это просто наши теперь, как бы, очень сильно апостериори, да, мысли о том обществе. Нет, практических действий это не имело. Более того, я же уже об этом сказал, да, что лозунгом, да, для начала Северной войны, обращенным к широким массам, да, московского государства, было воссоединение с православными подданными Ингерии и Карелии. В это не верил никто, но это был такой ключевой лозунг, так сказать, для начала Северной войны.
А шведы что думали про своих соседей?
В разное время разное. В разное время разное. Шведов вообще в Ингерманландии жило немного. Вот если мы будем говорить о приграничных сторонах, территориях, то их, в общем-то, жило, так сказать, немного. Большое число сюда переселялось на территорию современного Петербурга, да, колонистов из центральных областей Финляндии, но это всем известно, да, которые сформировали позднейшие народы Савакоте, Эвремейсет, ингерманландских финнов. Значит, были частично немецкие, нидерландские колонисты, были отдельные усадьбовладельцы, была небольшая прослойка тех, значит, новгородских служилых людей, которые присягнули королю Густаву Адольфу. Если мы посмотрим на те претензии, которые шведская сторона высказывает, значит, в течение всего 17-го столетия московским властям, то это, как правило, уход подданных, то есть борьба за рабочие руки. Это, как правило, растущая, и действительно в течение 17 века всего она росла, сложность при переходе границы и препятствия незаконные, как бы за пределами договоров, которые, значит, местные руководители чинят шведским либо дипломатам, либо торговым людям. Вся борьба ведется, ну, опять-таки, за материальные ценности, причем, сказать, за материальные ценности, в первую очередь, сельскохозяйственные, то есть рабочие руки, сельскохозяйственный инвентарь, семьи, воссоединение семей – это всегда такая очень важная тема для всего 17 века, так как, в общем, население, особенно если мы будем брать широко, не только Новгородский уезд, а Новгородские и Псковские уезды, да, население было очень диффузным. В Псковской земле, если посмотреть вот тоже на середину 17-го столетия, там среди масс крестьянского населения очень много, пользуясь термином 17-го столетия, чухны живет, то есть, собственно, перешедших на эту сторону не только православных подданных, да, то есть, так сказать, а и эстонцев, ну, будущих эстонцев, да, так сказать, и среди, значит, сказать, перешедших на территорию Московского государства православных подданных, там тоже, так сказать, не все было гомогенно, потому что ситуация, где церковные реформы никоновского времени на территории Московского царства, особенно на северо-западе, проводились при военной поддержке, ну, при поддержке полицейской силы, да, конечно, создавали для Ингерманландии ситуацию, где можно было принимать религиозных диссидентов, потому что требоисполнение, в чем нуждалось православное население Ингерманландии, оно легко осуществлялось раскольником, не раскольником. Кого там волновало в деревушке Копорского уезда, значит сказать, каких взглядов, да, на никоновскую реформу придерживается поп. Главное, чтобы он крестил, венчал, отпевал. Вот это была тема. Да, так сказать. И в этом смысле, конечно, Ингерманландия становится, особенно в 70-е, 80-е годы 17 века, зоной религиозного отчуждения и религиозного диссидентства. И надо сказать, что если мы будем сравнивать вот эти потоки, которые шли через границу, они шли весь 17 век, то для 20-х, 30-х годов, действительно, 40-х, может быть, годов, ну, в первую очередь, для 20-х, 30-х годов, очень четко фиксируется большой приход на территорию Москвы, на территорию Московского царства, значит, сказать, бывших, ну, бывших православных подданных из Ингрии и Карелии, да, сказать, то для второй половины 17 века мы видим очень заметный, у меня нет цифр, но мы видим очень заметный переход на территорию Швеции религиозных диссидентов. Более того, сейчас такая деревня есть, по-моему, это Кингисеппский район, у Хора, там была усадьба одного из тоже очень авантюрных людей, Ивана Даниловича в русских документах, соответственно, Юхана Баруна, который, значит, принимал специально, ну, вероятно, тоже там рабочие руки имелись в отношении, значит, сказать, старообрядцев, скажем так, хотя они тогда не назывались, значит, и где распространялась литература старообрядческая, и в целом, сказать, частная инициатива. Государство в этом не вмешивалось. Государство там, в Стокгольме, вообще об этом, да, нет. Там был другой взгляд. Там для эпохи Карла XI, да, для, значит, 70-х, 80-х, 90-х годов 17 века, там унификация державы. Единая держава от Гетеборга до Нотеборга. Да, это вот одна Швеция, многообразная, сложносоставная, но это одно государство. Сказать. Предполагалось, ну там, скажем, в гипертрофированной версии одно государство, одна религия, одна культура. Вот. Но были другие настроения в Швеции, в элитах. Вот можем тут вспомнить Юхана Георга Спарвенфельда, такого деятеля первой волны шведского раннего просвещения. У него совсем другой был взгляд, он как раз подчеркивал специфику разнообразия шведской державы. Для него было важно, что русский язык существует, он его выучил в Москве в 80-е годы. Вот. Но были, повторю, на уровне частной инициативы в Ингерманландии были центры притяжения религиозных диссидентов из Москвы. То есть в целом жизнь это была вся очень непростой. Есть хороший экономический, вот недавно Каспар Кепсу написал книжку про «Беспокойная провинция», про Ингерманландию 80-х годов 17-го столетия, только на шведских источниках, он по-русски не читает, но, так сказать, готов учиться. Вот, довольно интересно, как экономически отставала эта территория, но в целом вообще от убитой экономики Швеции, надо сказать, что великодержавие шведское, оно убило шведскую экономику к началу войн Карла XII. И это, конечно, было, так сказать, в общем, уровень жизни резко упал по сравнению даже, так сказать, с 30-ми годами 17-го столетия. Вот. Злобный московит, он фигурировал как такой жупел, если говорить, да, так сказать, он только в идеологических каких-то памятниках. Опять-таки, с точки зрения бытовой культуры, мы вот там, сказать, отторжения какого-то такого не, здесь не видим. Да, в течение 17-го столетия значительная часть православного населения конвертируется в лютеранство. В силу просто там карьерных стратегий. Да, так жить было гораздо проще. Известно, да, что среди комендантов шведских крепостей на этой территории примерно половину составляли бывшие, значит сказать, бывшие русские, да, потомки служилых людей, присягнувших тремя поколениями раньше, значит, королю Густаву Адольфу. Вот. Но это была уже другая, так сказать, была, они должны были нормализовать свою жизнь в рамках шведской державы, кроме как перейти в лютеранство, нормализовать было невозможно. Но в целом мы должны говорить о том, что в течение 17-го столетия постоянные, разнообразные контакты. Конечно, больше всего мы знаем про злоупотребление, просто потому что источники больше говорят нам о девианте, да, о нарушениях, чем о нормализации. Я уверен, что нормального было больше. Мы знаем много претензий, да, так сказать, но это просто потому, что претензии лучше фиксируются. Как известно, даже, так сказать, при написании обычной социальной истории города очень часто пишут о городе начала нового времени как о полностью девиантном пространстве. На самом деле, конечно, нормального было больше гораздо, чем ненормального, да, как и всегда в жизни, просто на нормальное оно ярче, и на него всегда больше обращается внимание.
Ну вот как-то так. А жизнь городов, которые перешли в состав шведского королевства, она менялась?
Да. Это, во-первых, это очень маленькие города. Тут надо вот иметь в виду, что кроме Ивангорода, и Яма, и Копорье, и Орешек, это очень маленькие города. Речь идет о десятках жителей. Вот на момент рубежа, которым явился Столбовский мир, речь идет о десятках жителей. В Ивангороде это пара сотен. Но Ивангород особая ситуация, потому что там удалась агитация. Дело в том, что несмотря на то, что Столбовские договоренности запрещали агитацию, они разрешали только, значит, объявление условий. Все должны были знать, что в течение 2 недель у определенных категорий населения есть право выбрать себе подданство. 2 недели. Непонятно, там не очень понятно, откуда они отсчитывались бы, потом там навигация, развязшие дороги, это все дело откладывалось и откладывалось. Но те переходы, которые осуществлялись после лета 1017 года, были признаны нелегальными изменой. Хотя границы не было, и, в общем, то есть просто вот можно было перейти, зная тропинки, в любой момент. Не было тут такой проблемы. Вот, но с течением времени в Яме, в Копорье, в Нотебурге новом, да, так сказать, названии Орешка, численность населения православного уменьшалось. Мы не знаем, в принципе, да, так сказать, про, грубо говоря, бюргеров, таких вот, так сказать, много. Ну, вот по Ивангороду только есть какие-то источники 40-х годов 17-го столетия. В целом, кстати, тут есть еще довольно серьезная перспектива для исследований. Не все тут, конечно, тут не все изучено. Есть вот такой Александр Пересветов-Мурат в Стокгольме, исследователь, он потомок одного как раз из байеров, из тех, кто присягнул Густаву Адольфу, да, сказать, он там какой, я сейчас навру, наверное, 10-е поколение, да, сказать, шведских подданных, живущих в шведском королевстве. Он сейчас, в общем, в принципе, наверное, лучший специалист по, скажем так, православным подданным шведского королевства и по их рукописному наследию, в первую очередь. Это важно, что там есть рукописное наследие, есть, так сказать, какая-то такая своя мысль, своя какая-то интеллектуальная жизнь. Но это, конечно, меньшинство. Это, конечно, меньшинство. Ну и потом надо сказать, что это не просто города. Это в значительной степени крепости. И военная функция у этих городов, да, в первую очередь, вот у Копорья, Яма, у Орешка, Нотебурга, она превалировала над функцией, ну, торговой какой-то. То есть мы на самом деле вот таких вот торговых людей, копорян, ямлян или нотебуржцев, почти не встречаем. Это какая-то мелочь. То есть это какие-то, так сказать, они сильно от их экономическая жизнь, например, она сильно от крестьянской какой-то, вероятно, не отличалась. Мы видим приказных, то есть низовых бюрократов, да, так сказать, которые исполняли там минимальные какие-то, так сказать, городские службы, достаточно долго, до 40-х годов 17 века, мы видим некое местное делопроизводство по-русски, просто потому что, вероятно, значительной части населения было это делопроизводство по-русски удобнее. Ну и люди вполне, так сказать, я бы сказать, немножко так очень интересно трансформируя московскую традицию, да, потому что не было никаких, то есть был канон ими выученный, но не было никаких внешних требований, да, есть очень интересные, они ее продолжают развивать. Есть очень интересные челобитные, поданные, например, на имя королевы Кристины, то есть уже после смерти, после гибели Густава Адольфа, от православных подданных. А в особенности, так как его написали поколением раньше, вот в адрес королевы Кристины. Они доходили и имели резолюции королевские. Это такая интересная штука. Вот. Но это было меньшинство, кроме Ивангорода, хотя Ивангород с 1636 года, он становится частью Нарвы. Таким он до 1940 года и сохраняется. Он становится ивангородским посадом Нарвы. И в этом смысле тоже интеграция идет довольно сильно. Но надо сказать, что немцы в Ивангороде жили и до смуты. То есть какое-то постоянное и непостоянное присутствие здесь иноземцев на постоянной основе, да, оно фиксируется здесь и в более раннее время. Но, в принципе, такая происходит диффузия, естественная смена поколений. В Ивангороде долее всего. Я вот, это было бы интересно посмотреть, как это к концу 17 века. Я про конец 17 века хорошо не скажу. Но там просто, я так понимаю, что Нарва становится, как бы сказать, муниципально единым организмом, и поэтому ивангородцы в нее вливаются и растворяются. То есть это был такой, как бы сказать, способ соединение, да, так сказать, двух
общин. А самоуправление где-то было введено?
Самоуправление в какого рода? Самоуправление, значит, чтобы русские, например, выбирали себе своего старосту. Понимаете, в чем дело? Тут мы видим сохранение, вот Ивангорода, я знаю, это хорошо для 40-х годов. Мы видим здесь десятичную систему. Не очень понятно, насколько она выборная, но, опять-таки, так сказать, тут здесь не стоит идеализировать и выборы, там, модернизировать их на других территориях Шведского королевства. Выборы не предполагали, так сказать, элекцию и прямое, равное и тайное, значит, всеобщее голосование. Этого не было нигде, так сказать, там, до 19 века, в принципе, до 20 века на самом деле. Вот, поэтому слово «выбор» тут не нужно, что называется, сказать, придавать такое серьезное значение. А современное, точнее, значит, серьезное стоит, а современное стоит. Мы видим децимарную систему, то мы видим, значит, сказать, то, что жители Ивангорода на 1649 год, например, делились на десятки, пятидесятки, которые имели профессиональный характер. Был там первый десяток рыбников, второй десяток рыбников и так далее, и так далее. Вероятно, это связано с некоторой самоорганизацией. Я не могу себе представить, что шведские власти как-то там специально делили, вот вы будете этот десяток, вы будете сетот десяток, вы будете там третий десяток. Это невозможно. Конечно, речь идет о какой-то самоорганизации. Но гласных, да, то есть представителей выбранных в Нарвском рате, на 40-е годы, я думаю, что мы этого не фиксируем. Мы это не фиксируем. То есть, хотя город с 30-х годов 17 века был единым. Я думаю, там речь идет о самоуправлении таком же, как она была в шведских киршпилях, да, так сказать. То есть, на приходское, да, то есть, значительная степь. Ведь действительно, это вообще из этого выросла, так сказать, позднейшая муниципальная жизнь многих других областей Европы, да, это когда из приходской жизни приход становится основой для развития муниципальных каких-то, так сказать, ну, как бы не религиозных, да, какой-то такой деятельности и жизни. В общем, это, конечно, наверное, можно еще изучать. Вообще, конечно, это хороший вопрос очень, и тут есть серьезные, наверное, перспективы исследования.
Хорошо, ну да, следующий вопрос. Я так понимаю, что одним из важных событий на жизни вот этих территорий, которые по Столбовскому миру отошли шведскому королевству, было основание Ньиншанса, то есть города, торгового города на Неве, такого предшественника Петербурга.
Города на территории Петербурга,
да, города на территории. Что это был за город? Я так понимаю, насколько мне известно, это был для, в общем, позднего средневековья большой город, там, по-моему, 2000 человек жило.
Ну, в разное время он рос, скажем так, вот он рос, да, и действительно насчитывал в разное время несколько сотен жителей. Город был, возник на чужой земле. Да? То есть, несомненно, город, который строился в, там, с 1611 года, сначала это было укрепление. То есть, в принципе, до 30-х где-то годов, 20-х, наверное. Нет, я думаю, что до 30-х годов мы не фиксируем здесь, сказать, как бы именно города как экономического центра. С 30-х годов мы получаем известные грамоты Кристины, известно, сказать, с возникновением именно городской общины, две городские общины, как это вообще характерно для любого шведского города, немецкая и шведская община, соответственно, со своей приходской жизнью был Киршпиль, немецкий Киршпиль, шведский. Туда на некоторое время, в 40-е годы 17 века, был перенесен центр Гренландии, туда переехал губернатор жить. Ну, центральный город, да, столица, да, так сказать, региональный центр, я бы так сказал, то, ну, собственно сказать, точнее, резиденция губернатора. То есть, в принципе, из этого не нужно тут пребывать в иллюзиях, что там, сказать, были перенесены какие-то, кроме канцелярии губернатора, какие-то там, сказать, исполнительные органы власти. Нет, это все ограничилось канцелярией губернатора, и, собственно, и в Нарве там была только канцелярия губернатора. Но это шведский город. Несомненно, это шведский город, подобный другим городам королевства, только очень далекий, с растущей экономикой и падающей экономикой. То есть, собственно говоря, динамика нейншанской жизни совершенно как бы рифмовалась с общей динамикой экономической жизни, экономического упадка шведского королевства. Особенно там было плохо в канун Северной войны, когда после обозрения крепостей, значит, военным инженером и личным врагом Петра I Эриком Дальбергом, в общем, сказать, было, констатировались огромный упадок нейншанских укреплений нейншанца. Вот. А в целом город, который, так сказать, ну, жил нормальной для шведского королевства жизнью. Сейчас очень много фантазий, таких, я бы сказал, очень симпатичных, притягательных фантазий, сказать, таких очень милых моему взгляду художников Петербурга, да, так сказать, это Якушин такой есть, он, у него там прекрасная совершенно картина нейншанской жизни, наподобие жизни в, там, скорее в Нидерландах, даже с моей точки зрения, чем в шведских других городах, но это в целом, это стало, как бы сказать, частью роста и развития Ингерманландии как шведской провинции, да, сказать, да, мы не можем говорить о Копорье, Яме, Нотебурге, в составе Ингерманландии, как о городах с какой-то там городской культурой, да, всерьез, то все-таки крепости в первую очередь. То есть каких-то, так сказать, опять-таки, нетебурца, ямлянина или копарянина, ну, мы почти не знаем. Там известны какие-то, там, сказать, нюансы, да, сказать, иконы, написанные в Копорье, например, там, в 40-е годы 17 века. Ну, вот какие-то такие вещи, это просто так, фрагменты, очень плохо известно. И, судя по всему, просто людей было мало, действительно, фактически. А для Нина... Ньювина, да, так сказать, это город в полном смысле слова, с двумя общинами, с управлением, с невоенными функциями, с насколько это был там суперпорт, да, вот, я бы тут не идеализировал, честно говоря, ситуацию. Это был, там были стапели, но там не было кораблестроения, например, внятного, да. И, в общем, конечно сказать, без кораблестроения порт невозможен, да, так сказать, Нюни. Да, я не скажу сейчас цифроборота, да, так сказать, но был город с интеллигенцией, был, да, вот был несколько лет назад, в конце 11-го года был, так сказать, какой-то юбилей, там 375, например, лет, самому известному ингерманландцу, рожденному в Ньюине, Урбану Йерне. Он такой, оказавшийся потом, после, в ходе Северной войны на основных территориях шведского королевства, такой тоже деятель раннего просвещения шведского, такой, сказать, интеллигент, завязанный на упсальскую, значит, университетскую культуру, но родившийся в Ингерманландии. Это вот такая важная фигура Урбана Йерна для этой территории. Сейчас, так сказать, современными регионалистами, так очень часто поднимающимся на флаг такой, сказать, вот наш ингерманландский интеллигент настоящий. Но в каком-то смысле это справедливо. Конечно, это был город в значительной степени в чужой среде. То есть это, конечно, нужно все изучать, но вот мы не можем говорить всерьез, наверное, о том, что он становится такой интегрирующей силой для провинции. Да, то есть мы можем себе представить, как мы сегодня судим, да, о городе. Город, он является притягательным, да, но вот современный Петербург вытягивает в себя 2-миллионную Ленинградскую область с точки зрения просто рынка труда. Они иншансы, таких у нас данных нет, но это, конечно, связано еще с типом хозяйства того времени. Да? Ну и потом, конечно, с большим религиозным противостоянием и напряжением, потому что, конечно, сказать, вот Спасская община, которая жила на территории современного Смольного монастыря, да, в Песках примерно, да, вот я там сейчас живу, вот, это территория, значит, противостоящая Нюину, и там конфликт 1683-1684 годов, когда очень активный и энергичный пастор Гизелиус, значит, начинает, не, так сказать, непревзойденные ни предшественниками, ни последователями действия по конвертации остатков православного населения в лютеранство, это там, так сказать, значит, высветилось. Конечно, Нюину это все не надо было, ни то, ни другое. Вот, но в общем...
Это вызвало протест?
Это вызвало конфликт, жалобу королю. Это вызвало протест, но это вызвало протест, надо тут отметить, в рамках шведской политической системы. Это надо вот иметь в виду тоже, да. Нюину это все равно. Нюине и в некоторых других, даже в сельских пространствах Ингерманландии были школы. Вот это тоже важная история, да. Были школы, конечно, это то, что мы назвали бы сейчас приходскими школами, да, но так или иначе, конечно, это тоже важно, да, важная, так сказать, часть культуры Ингерманландии, это то, что, значит, здесь все-таки происходит какое-то, что-то начинается, ну, грубо сказать, более формально, чем в Московской Руси, делать с сельским образованием. То есть, в общем, ведь действительно для 16-17 века грамотных в московском государстве много. Вот нельзя сказать, что это так, такая абсолютно неграмотное пространство. Вообще, текстов, написанных в сельской местности, действительно много, но правильности образования нет. В Ингерманландии, конечно, это уже, так сказать, немножко другая культура работы с молодежью, да, так сказать. Конечно, имею в виду идею конвертации, это только вот был Гизелиус, такой сумасшедший, значит, соответственно, сказать, человек, который, ну, в общем, ну, перебарщивал, даже с точки зрения шведской администрации, он перебарщивал, вот, сказать, в своей прозелитической деятельности. Вот, и православные подданные королевства не имели меньших прав. Да, они фактически обладали меньшими правами, но формально никакой, сказать, никаких поражений в правах они не имели, и вполне себе могли к королю обращаться и обратились. Вот, но, конечно, мы можем говорить о том, что лютеранская культура в этом смысле, с точки зрения образования, была притягательной. Другое дело, что и население сменилось к концу 17 века. К моменту, когда образовывались эти школы, они, уверен, в основном были на финском языке, особенно в приходах. И население, которое жило на территории Ингерманландии, в значительной степени это уже там первое, второе поколение переселенцев из глубинных областей Финляндии. Вот.
Ну и... Очень важный вопрос, мы, видимо, уже подходим к концу нашей беседы.
Да.
Как это население реагировало на начало Северной войны и на возвращение этих территорий в состав России, Русского царства?
Ну, я вот так скажу, скажем так, партизанского движения не было антирусского. Вот такого мы не фиксируем. Да, вот как сказать, вот, то есть, и, но это, может быть, было связано с тем, что, конечно, Петровский режим, он был не похож ни на что, значит, и ранее происходившего в московском государстве, так сказать. С точки зрения, я бы так сказал, доведения жестких указов до конца, Петровский режим, значит, сказать, несопоставим ни с какими другими предшествующими царствованиями, так сказать, и политическими системами. Вот. Но война это, собственно, военные действия, несомненно, выбивали население, и население разбегалось. Но население разбегалось, в первую очередь, от военных действий. Это вот нужно тоже иметь в виду. Вот. Любое установление мира, а в общем-то мы можем говорить о том, что там, в 1704 году, в 1704 году Ингерманландия была завоевана. Да, были рейды Армсфельда, значит, в 1708 году, были, так сказать, попытки атаки, значит, Кронштадта в 1705 году, там не Кронштадт, а маленькой крепости, да, так сказать, на острове Котлин, еще это все присутствовало, но население, как правило, пассивно. Я что могу сказать? Во-первых, в началом боевых действий активно страдало население приграничных территорий по обе стороны границы. И если мы посмотрим описание, например, Новгородской земли 1709 года, года Полтавской Виктории, когда уже все, когда уже в принципе действительно стало понятно, что в общем Москва победительница, да, в этом противостоянии со Швецией. Шведская держава так или иначе, так сказать, должна от многого отказываться. Там речь уже идет о том, как делить земли в Европе или сферу влияния в Европе. Так сказать. Ну, в общем, как бы война перекидывается туда, на, далеко на запад, еще на больше, чем на десяток лет. Мы видим приграничные деревни вдоль бывшей границы, разоренными в шведское время, потерявшие свое население, и, в общем, связано это было с боевыми действиями первых лет Северной войны. То есть, действительно, сказать, ну, пограничье страдало. То есть, люди, которые там жили, они понимали, да, что будет в перспективе, конечно, да, что как бы, что не случайно именно перед границей в 70-е годы 17 века была сформирована дворцовая волость, раздавались земли крестьянам на льготных условиях, с непосредственным, не в поместье, с непосредственным подчинением дворцу, то есть личному хозяйству государя. Крестьяне, те, которые там жили, они знали, на что идут. То есть понятно, что, так сказать, случись война, они будут первыми, чьи дома будут сожжены, однако дома свои они там строили. Это существенно. Между прочим, это очень интересно с точки зрения этнической истории региона, потому что люди, которые там селились, это как раз перебежчики из Ингерманландии, это православное население, причем не просто из Ингерманландии, а из, именно ижоры. Диалект ижорского языка сформировался в силу того, что как раз вот здесь, на этих территориях, существовала вот эта вот дворцовая волость, куда целенаправленно селили бывших подданных Швеции. Конечно, враждебно, ну, как бы, конечно, которые не хотели возвращения, ну, раз они сюда перешли легально, да, так сказать, нелегально, они не хотели возвращения на ту сторону. Вот. А что касается вот 703-704 годов, да, когда, значит, сказать, петровские полки завоевали там все крепости, да, когда в 704 году взяли Нарву, то, конечно, конечно, сказать, мы, чего мы не видим, да, мы не видим, так сказать, большего, чем где бы то ни было разорение, когда устанавливается мир, ну, собственно, все, мирная жизнь. Переписывается население, они включаются в петровскую фискальную систему. Конверсии моментально не происходит. Православизации, да, так сказать, вот как бы крещение, перекрещивание, значит, этой самой латышей, как тогда говорили, да, так сказать, именуя так все лютеранское население, или шведской нации, которые тогда тоже именовали все лютеранское население, не происходит. Ну, собственно, лютеранское население здесь там, до 30-х годов 20 века, собственно говоря, в Ингерманландии сохранялось. Так, таких действий нет. Точно так же нет, конечно, не фиксируется никаких выступлений против российской власти. А экономически город, строящийся на Неве, становится центром притяжения экономической жизни. Чем больше здесь селится богатых, несущих большие расходы людей, в Нижнем такого не было. Нижнжанс не заселяет специально там, сказать, придворными, понимаете, там, какого-то из шведских королей, а сюда же специально селятся состоятельные люди. И, конечно, ну, тут рынок взял свое. Рынок сформировал предложение, и более того, мы фиксируем в течение 18-го столетия приток в окрестности Петербурга нового финского населения из новых областей Финляндии. Есть очень хорошая книжка, такая российско-финская, «Nation split by the borders», «Нация, разделенная границей». Она, собственно, в значительной степени про вот это вот все время разные режимы пересечения границ, но пересечение все время шло в течение там 17-го, 18-го, 19-го веков. Начало 20 века.
Ну и последний вопрос. Шведское королевство воспринимало утрату Ингерманландии как национальную трагедию? Ну или вообще как просто трагедию?
Шведского королевства как такого... Были силы в шведском королевстве. Ну, они и сейчас есть. Есть каролины, которые считаются сегодня, так сказать, они наполовину реконструкторы, наполовину, там, сказать, полуполитическое движение, которое считается маргинальным по отношению, так сказать, к шведскому мейнстриму и даже к самым правым, да, так сказать. Они, вот, так сказать, всячески возвеличивают Карла XII и его победы. И, разумеется, современники и ближайшие наследники политических деятелей эпохи Карла XII, и такие настроения там были распространены. Но тут надо иметь в виду, что время после гибели Карла XII и, значит, установления нового режима в Швеции политической власти, оно вошло в историю шведского интеллектуального движения и политической системы, как Frihetstiden. Это время, свободное время. Политический режим, который, так сказать, коснулся непосредственно, так сказать, и университетской элиты, и парламентской элиты шведского королевства в XVIII веке, вот от смерти Карла XII в Норвегии до переворота Густава III в 1770-е годы XVIII века, это Frihetstiden, это время максимального развития шведского свободомыслия. И в этом смысле геополитика, так сказать, она волновала как раз те силы, которые вот в свое время, там, в конце XVIII века привели, значит, сказать, к разгону парламента Густавом III, да, так сказать, и такие вот, так сказать, абсолютистские, значит, сказать, реваншистские настроения, они были весь 18 и начало 19 века тоже. Между прочим, собственно, даже вступив в Первую мировую войну, Швеция рассматривалась генеральным штабом российским как один из возможных потенциальных противников, значит, сказать, и в Первой мировой войне. Слава богу, не для всех хорошо, что Швеция не вступила ни на какой стороне в результате. Но вот такого какого-то рессентимента непосредственно в XVIII веке и такого плача по утраченным землям, ну, практически вот так вот широко мы не видим. Есть юмористическое стихотворение. Вот, наверное, этим можно закончить. Пародийный памфлет на строительство Петербурга. Значит, там используются какие мотивы? Значит, «Заячий остров», «Заяц-русак», «Заяц-русак русский», да, и смысл общий такой: русские построили на Заячьем острове свой новый город, но русские, как трусы, побегут с Заячьего острова, когда придет, значит, сюда эта вот тяжелая поступь шведского военного, значит, и просвещенного, да, так сказать, значит, башмака. Как мы знаем, ничего такого не произошло, думаю, что всем от этого хорошо, и такой ресентимент где-то присутствовал латентно, но он не был мейнстримом. Опять-таки, шведские элиты гораздо больше гордились теми политическими завоеваниями, которые у них произошли в силу, как бы, падения режима Карла XII. Вот этот Frihetstiden в современной шведской интеллектуальной жизни, в тогдашней шведской интеллектуальной жизни, да, это, значит, сказать, политическая борьба, это свобода интеллектуальной мысли, это формулировка в легальной литературе почти всех тех идей, которые там, так сказать, потом французские просветители, так сказать, напечатают. Это считается, так сказать, гораздо более, так сказать, притягательной эпохой в истории Швеции, чем эпоха разорения страны войнами в конце 17-го, в начале 18-го века.
Спасибо большое, Адриан Александрович. Мне кажется, получилась очень интересная и содержательная беседа. А на сегодня все.